Все мироздание включает в себя, в общем, это высшая сила, которая называется Творец. Существует и до того, как создало нас, в себе. Эта сила – сила отдачи. Желание этой силы – отдавать. Почему? Потому что совершенен, полон, абсолютно вечен, бесконечен. И таким же образом создал всю природу. Желая сделать ее равной себе, совершенной. Потому что совершенный не может сотворить нечто несовершенное. И таким и в принципе сотворены мы. Только мы ввиду определенных наших внутренних неисправностей не замечаем, не видим, не ощущаем себя в совершенном вечном состоянии. Если мы эту неисправность себе изменим, исправим, то мы сами поднимем себя на уровень совершенства и вечности. И это наша задача в этом мире, и это вполне достижимо. Значит, свойство этой высшей силы – это свойство отдачи. Творец это дает. Что он дает? Свет, который строит желание. Потому что для отдачи, для того, чтобы отдавать, для этого необходимо только желание. А желание называется творением. И это творение, в принципе, желает изначально то, что желает дать Творец. То есть Творец и творение, отдача и желание, они равны друг другу, но противоположны по своему направлению. Каким образом теперь это творение, которое противоположно Творцу, а иначе же не может быть, невозможно создать что-то вне себя, если оно не будет от тебя отличаться. Тогда это будешь практически ты. Значит, создав творение, Творец сделал его противоположным. Отсюда у нас и идет в нашем мире две силы. Положительная, отрицательная. Наслаждение, страдание, тьма, свет, все что угодно, все делится на две противоположные позиции. Силы, функции, да, о чем мы только не говорили. Все состоит из двух противоположных составляющих. Ну а далее все-таки, как развить вот это творение, желание отрицательное, чтобы оно стало таким положительным, как Творец? Поднять его до уровня совершенства, как Творца. И почему Творец создал его в отрицательном виде? Первое, потому что иначе нельзя вывести из себя творение, только как создав его противоположным. И второе, для того, чтобы творение, находясь в отрицательном в этом состоянии, вне Творца, само осознало свою никчемность, свою безысходность, свою слабость, ничтожность, и захотела бы стать таким, как Творец, и нашло бы в себе силы, желания совершить этот подъем. Если творение делает это само, во-первых, оно делает это свободой воли, и во-вторых, оно делает это само своими усилиями, то есть при этом зарабатывая само, формируя себя равным высшей силе, равной Творцу. В таком случае творение приобретает не только состояние Творца, а его разум, его силы, его понимание, его природу, его внутреннюю программу. Потому что оно само из себя создает ему подобное. То есть для этого изучает себя, его, разницу между ними, приоритет, какой есть у одного, другое, производит в себе переоценку ценностей. находит, и все это в состоянии свободы воли, находит силы для этого, и решения, и, наконец-то, действия и выполнения. Это все возложено на творение, и для того, чтобы создать творению эту возможность, Творец должен создать ему эти условия. То есть, вот в этом состоянии, в начальном, в нашем, в отрицательном состоянии, здесь должны быть у нас практически заготовлены внутри все условия для того, чтобы совершить вот этот подъем до уровня Творца. Каким же образом Творец это делает для того, чтобы создать нам всю эту, все эти условия, то есть нас самих и окружающую, подходящую, соответственно, этому среду, которая бы изменялась бы, поставляла бы нам все необходимое в соответствии с нашими потребностями для возвышения, для исправления. Вот для того, чтобы взять творение и с той точки, с которой он его создал, Творец, поставить в состояние, из которого творение может себя создать и поднять, для этого Творец должен творение оттолкнуть от себя, вывести его вообще из своей области, из области своего влияния, довести до состояния, которое называется «этот» или «наш мир», в котором человек чувствует себя абсолютно, абсолютно вне воздействия всяких каких-то высших сил. Нет высшей силы, нет ее составляющих никаких. Мы не знаем совершенно, что мы должны делать. Мы находимся как бы во власти самих себя, в каком-то вот в таком состоянии. Делай, что хочешь. Вот это наше изначальное состояние, а это высшая сила для того, чтобы создать нам это состояние, сделала это соответствующими сжатиями своими, сокращениями, отдалением себя. Но в силе, в духовном поле нету расстояния. В физическом поле есть расстояние. Мы знаем, любая физическая сила убывает обратно пропорционально квадратному расстоянию. Расстояние убывает в 2 раза, а сила убывает в 4 и так далее. А в духовном поле расстояния нет. А удаление, оно качественное. То есть сокращениями. То есть Творец сокращает себя за 5 так называемыми мирами, которые называются Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ецира, Асия. За этими 5 мирами он себя скрывает, и мы оказываемся настолько удаленными от него, не ощущая совершенно его влияния на нас, в этом состоянии называемся мы людьми, существующими в нашем мире. То есть есть нечто, которое называется творением, человек, и есть вокруг него практически воздействие Творца на него. Но это воздействие уменьшено во много-много-много раз. Вот Творец себя вот так вот скрыл, и мы находимся в центре, вот здесь вот, удаленными от него, совершенно себя не ощущающими в контакте с ним. С ним это значит с природой, в общем-то. Не думать о Творце, что это какой-то седой дедушка, который там сидит и управляет. Это общий закон природы, включающий в себя все остальные законы, как составляющие. Общий закон природы, естественно, включающий в себя мыслительные, чувственные, психологические, любые, какие вы только вам не то, что мы знаем и еще не знаем, еще узнаем, какие всевозможные силы, действия, это все включает в себя эта общая сила, которая называется Творец. А теперь мы с вами будем изучать в первом нашем, в первой части нашего курса, каким образом создались эти миры сокращения на воздействие Творца на творение. Ведь эти сокращения, они должны быть особенными, подходящими под тот путь, который творение затем должно будет совершить снизу вверх, само поднимаясь в свободе воли, в своем решении уподобиться Творцу. И тогда оно должно будет на каждом этапе своего сближения с Творцом, оно должно будет получать поддержку, определенные силы от того мира, в котором оно находится, допустим, или вот по этой диаграмме, оно идет к Творцу, значит, в тех мирах, то есть на тех ступенях ослабления, если говорить сверху вниз, или усиления, если говорить снизу вверх, воздействия Творца, оно должно будет брать от него определенные силы, каким-то образом обращаться, давить на него, взаимодействовать между вот этими двумя силами, положительной и отрицательной. Поэтому создание миров – это не просто ослабление воздействия выше этой силы Творца, скрытие ее. Это постепенное скрытие, и притом оно, я бы сказал, многообразное, многокачественное, в соответствии с тем, какими должны быть эти скрытия и одновременно раскрытия, поддержка творения на его пути, чтобы не помешать ему, чтобы свобода воли существовала. Потому что если где-то Творец себя раскроет в абсолютном виде, то творение лишится свободы воли. А без свободы воли оно уже не творение, оно уже марионетка в руках Творца. То есть здесь мы еще увидим, насколько сложным является, хотя всего это два составляющих, но насколько сложными является их взаимодействие. Как создается вся эта картина мира, в которой практически есть только творение и Творец его создавший, и больше ничего и никого. Все-все, о чем мы будем говорить, состоит только из этого. Творение и Творец. Есть экраны, как бы скрытие между творением и Творцом, это на Творце есть определенные скрытия. Есть всевозможные силы, множество сил, которые существуют в нем, в его влиянии на нас, и множество сил в нас, в самих. Как правило, они противоположны Творцу, все они исходят из своей противоположности Творцу, но все они находятся в нас. Но кроме нас и кроме Творца, и связи между нами, двумя нами, нет в мироздании абсолютно ничего. И то, что нам будет затем, нами будет затем изучаться, то, что вы слышите там о высших мирах, и вроде бы, что там существуют какие-то ведьмы, вурдулаки, там всякие ангелы, черти, змеи, Горыныч, не знаю, кто там. Все это называется частными силами или со стороны Творца, или со стороны человека. Но это силы, не имеющие никакого абсолютно земного образа, который обычно человеческое воображение им приписывает. И поэтому вне нас и Творца не существует больше ничего. Ну, а теперь посмотрим, каким образом создаются миры. Курс этот, создание миров, он довольно серьезный. То есть, если мы говорим о создании миров сверху вниз, от самого Творца до нашего мира, то он занимает примерно вот таких вот 6 томов. Серьезная книжка, называется она «Талмуд Эстра Сферот», «Учение о 10 сферотах», 6 вот таких томов. Это 2000 с лишним страниц. Но мы можем их пройти, конечно, поскорее, вкратце, и по первому разу никто в такой курс сразу не влезает. Это серьезный сверхакадемический курс. Мы его изучаем в нашей Академии Каббалы. Это уже для тех, кто в дальнейшем желает выйти на преподавателя. А так вообще мы изучаем нисхождение сверху вниз по статье Баля Сулама, которая называется «Птиха». Вы, наверное, слышали. «Птиха» – это введение в переводе. Это где-то тоже статья страниц на 100, но в ней вкратце изложено то же самое нисхождение сверху вниз, строение мироздания. Вот мы примерно будем идти с вами по этой статье, по «Птихе». Итак, как сотворец создал творение, и затем вокруг него силы. Как мы говорим, вначале он создал само творение, противоположным от себя, и мы с вами об этом уже говорили как-то, что творец – это сила дающая, влияющая, она называется или кетер, или первая, или нулевая стадия. Потому что это творец, называется ноль. С него начинают. Создается им желание, которое называется хухма, или первая стадия. И это желание. Желание получить то, что желает дать Кетер, то, что желает дать Творец. Желающее это желание, оно точно равно по своему качеству и количеству тому желанию, которое исходит из Творца. Тому наслаждению, которое исходит из Творца. Оно называется свет. Естественно, это не свет нашего мира. Это то, что творение ощущает как наслаждение в себе. А желание самого мы в Кабале называем вкратце кли. Сосуд. А свет, наполняющий этот сосуд. Это все равно, как вот я желаю пить, то есть у меня есть жажда, это желание, это кли, это сосуд. И то, что я ощущаю, когда я принимаю в себя, называется светом, наслаждением. Очень просто. Все, что у нас имеется с вами. Наслаждение наполняет желание, и эта стадия называется первой стадией. Строение кли. Но этого совершенно, естественно, недостаточно, потому что эта стадия полностью создана светом. То есть и желание в нем абсолютно не самостоятельно. Что происходит? Каким образом можно сделать желание самостоятельным? Если явно существует только один творец, одна единственная сила, которая создает, соответственно, против себя творение, противоположное себе, желающее получить от него, естественно, творение находится полностью во власти Творца. Как сделать так, чтобы творение, кроме того, было и самостоятельным, независимым от Творца? И вот здесь это происходит в результате создания в творении двух посылок от Творца. Творец, кроме того, что создал желание и наполнил его наслаждением, он, кроме того, вызывает в этом желании чувство себя. И вот это чувство себя, то есть я дающий, то есть существует вот Творец, а здесь существует творение, которое просто получает. Когда оно получает, оно ничего не знает и не ощущает. Кроме того, что получает наслаждение. Ну, вы знаете, как кошку вы кормите, она чувствует, что она получает наслаждение, получает и все. И вдруг, допустим, в этой кошке возникает еще одно чувство. Я получаю от своего хозяина. Допустим, что есть в ней такое чувство, возникает дополнительно. И тогда возникает, естественно, обратное отношение уже к хозяину, к дающему. Не просто я и наслаждение, а кто-то мне его дает. То есть есть еще дающий, категория дающего, которого у меня во мне нет. При этом возникает в творении дополнительное желание. И оно таким образом реализуется в следующей стадии. В вторая стадия развития желания. Нулевая, как я уже сказал, мы не считаем. Это сам Творец. Потому что поэтому первая стадия начинается с хохма, с наполнения кли. А вот сейчас приходит совсем другая стадия, называемая бина. Она реагирует четко, явно противоположным образом от своей природы. Если здесь ее природа, которую создал Творец прямым своим влиянием на творение получать, то здесь, естественно, творение желает быть таким, как Творец, отдавать. Почему? Потому что Творец так повлиял на него, на это творение, своим величием отдачи, своей высотой, стоящей над ним, отдачи творения, почувствовала, что естественно выше, естественно предпочтительней быть подобным дающему. И поэтому желание во второй стадии уже не желание получать, как в первой стадии, а желание отдавать, как во второй стадии. Совершенно противоположное. И вот таким образом, если Творец дает наслаждение с одной стороны, а с другой стороны показывает себя как дающий, здесь он просто как плюс относительно минус желания в кли, а здесь дающий относительно кли. Он таким образом вызывает в кли, в творении, совершенно противоположные внутренние действия. Настолько, что они сталкиваются между собой в творении, вступают в борьбу, творение на их трении между собой начинает вырабатывать в себе совершенно новые чувства, ощущения, качества, определения, что же происходит. И вот на этом трении между этими двумя составляющими в творении и рождается то, что будет называться затем человеком, самостоятельным творением, который будет смотреть, каким же образом я желаю себя видеть получающим, равным Творцу отдающим, или совместно каким-то образом сопоставлять эти свойства в себе. То есть Творец как наслаждение, как источник наслаждения или наслаждения, и как дающий вызывает в творении появление движения, самостоятельного. Иногда этот дающий скрывается от творения. И тогда творение отдано только наслаждению. И тогда оно абсолютно автоматически. Это не живая, растительная, животная природа или люди в нашем мире, которые еще не раскрыли ощущение Творца. Поэтому они действуют четко по программе наслаждения, наказания. Каждый бежит за тем, что ему в данный момент захочется, и в том виде, в состоянии, в котором он может достичь. Это нами управляет. Любовь и голод миром правят. Любовь – наслаждение, голод – его отсутствие. А если Творец проявляет себя каким-то образом, для этого и дана нам каббалистическая методика, то тогда мы уже начинаем работать внутренне, внутри себя. Есть наслаждение, а есть, кроме того, еще и дающий. Каким образом я могу сопоставить себя с ним? В итоге вырабатывается внутри человека уже какое-то отношение к высшей силе, захочу ли я быть ему подобным или нет. То есть, играюсь ли я на источник наслаждения, или я действую, чтобы уподобиться высшей силе. Что я предпочитаю? Здесь внутри человека происходит переоценка ценностей, внутренняя борьба, свобода воли. Творец скрывается как дающий или проявляет себя, скрывается как источник наслаждения, то есть вызывает в человеке отрицательное ощущение страдания и наоборот. И вот на этой всей игре над нами и происходит эта игра с нами такая, что в итоге мы пробуждаемся и начинаем подниматься к Творцу. Значит, вторая стадия, бина, желает отдавать. То есть она по действиям равна Творцу. А далее, что происходит? А далее, из того, что она желает отдавать, она начинает ощущать. Хорошо, желание это у меня появилось отдавать под воздействием Творца, вторичным воздействием Творца, когда он показал себя как дающий. Возникло во мне тоже желание. Сначала, возможно, стыд, почему я получающий, а он дающий. Это перепад между большой ступенькой и маленькой ступенькой. Это ощущение называется стыд. Это желание покрыть стыд. Или желание быть подобным более высшему, совершенному. То есть или из отрицательного ощущения, что такое стыд, или из того, что наоборот мы говорим о том, что ощущаем Творца как наивысшее, предпочтительное, совершенное, и поэтому желаем быть таким, как Он. Значит, исходя из этих двух сил, выбирает бина быть подобным Творцу. Но при этом, поменяв свое направление, как бы, она ощущает, бина, что желать-то оно может. А что может оно дать? Ничего. Что же делать дальше? И вот здесь приходит на помощь уже связь с Творцом. Я ощутил еще здесь, в конце первой стадии, что Он дает. Почему Он дает? Потому что любит, потому что совершенен, потому что создал меня для того, чтобы я стал таким, как Он. Если дает, если желает, чтобы я насладился, если любит, значит, я могу использовать это свойство, его отношение к себе. Каким образом? Да очень просто. Если я буду получать наслаждение, отдавая этим наслаждение ему, по закону любящих. То есть, я получаю, но с тем условием, что этим наслаждается он, ради него. Как, допустим, хороший ребенок, он там ест свою кашу, потому что желает доставить наслаждение маме. Допустим. Да? Такой простой обиходный пример. То есть получение наслаждения уже не потому, что я таким создан, и я это хочу, как кошка, как животное, неосознанно, а в силу своей природы. А получение наслаждения уже обуславливается моей связью с Творцом. Потому что Он проявил себя как дающий, Он проявил себя как вообще существующий. Ведь вначале здесь не было у меня ничего в первой стадии. В первой стадии я только ощущал, что желаю насладиться, и приходит ко мне наслаждение, наполняет меня. Из моей связи с Творцом рождаются все последующие стадии. Если бы я не начал ощущать Творца, я бы остановился бы вот на этом уровне. Дальше бы не пошло бы мое развитие. Этот уровень называется неживой. Духовный, растительный и потом человеческий. Постепенно так мы растем. Так вот, играясь с Творцом, потому что Он любит меня, я готов получать наслаждение от Него, этим наслаждая Его. То есть я уже здесь тоже отдающий, а не получающий. Но уже по определенному принципу. Получаю, потому что этим Ему отдаю. И в нашем мире мы часто попадаем в такие состояния, подобные этому. Когда мы приходим в гости, и, оказывая уважение хозяевам, мы что-то у них берем, потому что знаем, что полностью отказавшись или как-то по-другому, мы не доставим никакого удовольствия, даже неприлично, ничего не взять и не попробовать. Так вот, таким образом развивается у нас третья стадия. Она называется очень чудно. Заир Анпин. Что в переводе значит «маленькая хухма»? Маленькая хухма. Это хухма большая, это маленькая. Это название арамитское, пришедшее к нам еще из древнего Вавилона, поэтому такое название. Почему маленькая хухма? Да потому что это кли, это желание, оно комбинированное. Оно состоит, это желание, на, допустим, из всей бины, бина, и из немножечко хухма. Оно состоит из предыдущих двух составляющих. Они ее порождают. Это третью стадию. То есть, это кли как бы состоит из двух частей. Вот, давайте отметим. Одна из этих частей. Вот это вот. Это как первая стадия. А вот эта часть, это как вторая стадия. Она состоит из двух частей. Производная этих двух стадий. Ну и в итоге, это уже законченное творение или нет? Существовало в нем ощущение наслаждения, существовало в нем ощущение получения от Творца, а затем подобие, кто такой Творец, желание подобия ему и притворение этого желания в действие в третьей стадии. То есть получаю немножко, сколько могу, и этим подобен Творцу. Этого достаточно или нет? Нет, этого недостаточно. Почему? Да потому что вот эти вот две стадии, первая и вторая, которые автоматически вызываются, вызывают к действию третью стадию, они еще не делают творение самостоятельным. Все, что здесь произошло, это в общем воздействие Творца. Дал наслаждение, показал себя как дающий, вызвал в творении определенный какой-то внутренний конфликт, но творение при этом, оно ничего не делало, оно просто скопировало эти два воздействия, оно затем сопоставило их внутри себя, и из них выдало производную, вот это производное в третьей стадии, что оно хочет быть, чем оно желает быть. Оно является чистым следствием от воздействия Творца. А далее что же делать? Естественно, что на этом творение не закончилось. Оно еще не свободно и не находится ни в каких состояниях, что вообще можно было бы говорить о нем, как будто это оно существует. Это та же самая наша кошка, которая живет только под воздействием возбуждающихся в ней всяких законов природы. Возникает здесь четвертая стадия. Какая? Вот она очень интересна, эта четвертая стадия. В ней желание не получать, как в первой стадии, и не отдавать, как во второй стадии, которые получены сверху от Творца, и не желание составное из этого желания получать и отдавать. В ней желание другое. В ней есть желание получать, но от какое? От уровня Творца. От уровня Творца. То есть, после того, как творение вот в этом третьей стадии почувствовало, что значит отдача, на самом деле отдача, вот эта вот отдача. То есть, я получаю для того, чтобы насладить другого. Я начинаю ощущать, что я делаю в другом. Каким образом он наслаждается, что происходит в нем от моего действия. В третьей стадии творение подключилось к Творцу. Для того, чтобы наслаждать, оно должно ощущать, что происходит в Творце. То есть, Вроде бы я получаю, как раньше получал. Но если я при этом думаю, что я этим наслаждаю Его, я начинаю ощущать Его, что при этом я в Нем делаю? Какие мои воздействия происходят там, в Нем? Что Он ощущает? Каким образом я Его наполняю? Каким образом я восполняю Его чувство любви к себе? То есть я таким образом здесь, в третьей стадии, достигаю ощущения состояния Творца. Ощущение состояния самого Творца. Вот что мне дает эта третья стадия. То есть вроде бы она является производной от первой и второй стадии, которые вызваны во мне автоматически Творцом. Третья стадия – это их компиляция определенная, но я в ней, значит, получаю новое ощущение вне себя, в Творце, кто Он, что Он, на самом деле Он. И поэтому у меня возникает четвертая стадия, следующее – желание быть таким, как Он, наполняться таким, как, так, как Он, желать так, как Он, наслаждаться так, как Он, быть на Его уровне. То есть, желание получить от уровня Творца. То есть, наслаждаться уровнем Творца. Не уровнем творения, а уровнем Творца. Если мы обратимся к прошлому чертежу, то это как бы творение, которое создалось у нас, создалось. Оно сейчас желает подняться до уровня Творца. Оно ощутило, что значит Творец, на каком уровне он находится, в совершенстве, какие в нем наслаждения, понимание, осознание, вечность, совершенство. В общем, все, что только можно мы себе представить, мы потом будем разбирать все эти категории. И оно желает сейчас этого уровня. Вот это новое желание, оно называется Малхут. Малхут в переводе значит царство. Царство или царство желания. В ней царствует желание как в Творце. Огромнейшие желания, несравнимые с предыдущими стадиями. И в этой стадии оно желает полностью, вот это кли, наше творение, желает полностью насладиться. Чем? Да всем, что есть в Творце. И светом Его наслаждением, и Его величием, как отдающим, желает все поглотить в себя. То есть, допустим, есть кто-то, который мне дает наслаждение, я желаю не только получить от него все наслаждения, я желаю также и его состояние, то есть дающего. И это тоже я желаю ради себя, для себя. Вот это стадия четвертая, когда творение обрело настоящее желание, огромнейшее, больше которого быть не может. Эта стадия и называется творением, созданием творения. Творение. А все предыдущие стадии – это только лишь его построение, его формирование. Эти четыре стадии называются четырьмя стадиями распространения прямого света. От Творца нисходит прямое воздействие, и в итоге рождает творение в четвертой стадии. В итоге развития появилось у нас творение, даже можно сказать, самостоятельное желание, которого раньше не было, и которого нет в Творце, желание быть полностью, иметь полностью все, что есть в Творце. Полностью, чтобы все, что в нем есть, проглотить, получить в себя. И вот такое огромное желание действительно можно назвать творением. Единственное, чего тут еще не хватает, конечно, это чтобы оно было самостоятельным. Оно все-таки создалось все равно прямым воздействием Творца. Четыре стадии прямого света. Не хватает здесь еще отдаления от Творца, собственного становления в абсолютно самостоятельную, независимую позицию и дальнейшего уже развития как самостоятельное творение. Ну, об этом мы с вами дальше будем говорить. Значит, мы с вами прошли 4 стадии прямого света. Эти 4 стадии прямого света определяют практически все. Это матрица, по которой, в принципе, устроено далее абсолютно все творение, и любая его часть, и все творение вместе. Стадии. Нулевая, первая, вторая, третья, четвертая. В дальнейшем своем развитии, расширении, они называются, изначально, то есть они называются как сферот, сфера или сферот. Сфера от слова светящийся, сапир, сапфир, кетер, хохма, бина, зирампин, я буду обозначать его коротко, и малхут. Ну, напишем, а затем мы будем коротко все это обозначать. Кетер, хохма, бина, зирампин так и будет обозначаться, и малхут, М. Далее, эти стадии, они будут соответствовать дальше при своем расширении мирам и парцуфим. Парцуфим. То есть расширение каждого из этих вот категорий, каждой из этих категорий, даст нам в итоге составляющую огромную такую большую духовную категорию, которая будет называться парцуф. Парцуф или парцуфим. Парцуфим называется так. Гальгальта. Аб, Саг, Ма и Бон. Это сокращенные названия, мы их потом будем изучать. Далее, трансформация этих же 5 стадий, 0, 1, 2, 3, 4, трансформируется затем в мирах, миры. Мир или миры. Это мир Адам Кадмон, Ак, затем мир Ацилут, Брия, Яцира, Асия. Под ними, под всеми, находится наш мир. Этот мир. Мы совершенно не находимся в объеме духовных сил. По этому же принципу устроены и мы. Допустим, наш мозг, глаза, уши, но я имею в виду не уши, конечно, а зрение, обоняние, осязание, слух и так далее. То есть, надо было, конечно, написать красивее. Зрение, слух, вы уж меня простите, обоняние, обоняние, вкус. Далее, таким же образом устроено и наше тело, и любая маленькая его часть. Таким же образом устроены клетки, устроены общее творение. Значит, это человек, это животное, это растительное, это неживая природа, а это их корень, как бы. То есть, это на дальнейшее, это все равно мы сейчас с вами не изучаем, а просто так, я вам нарисовал все, что будет происходить из этих 4 стадий. И есть еще очень много-много названий всего, все огромное творение, все миры, включая наш мир, все делится на 5 стадий, и каждая маленькая частичка делится на 5 частичек, и у нас все делится на 5. И это просто для того, чтобы показать, что все эти 5 стадий, они являются основополагающими. И из них затем происходит все. Тов, а теперь пойдем дальше. Что произошло с нами дальше? Значит, мы с вами изучаем, что из Творца исходит свет, и этот свет в итоге своих 4 стадий создает творение, которое желает все вобрать. Вобрать в себя все наслаждение, которое исходит из Творца, и вобрать все в себя само состояние Творца. И это состояние называется Малхут. То есть здесь появилось желание получать, которого не было в первой стадии. В первой стадии желание получать исходило от Творца. А в четвертой стадии желание получать, оно исходит от творения. В первой стадии желание получать, оно всего лишь определялось наслаждением, которое построило это желание. А в четвертой стадии желание получать, оно исходит из творения, которое само алчно желает стать таким, как высший, отдающий, полностью наполненный совершенством, потому что он отдающий, в нем нет ничего, чтобы он хотел бы, кроме как отдавать, и полностью наполнен наслаждениями. Значит, вот эта стадия, Малхут, когда она ощущает это свое огромное желание, затем снова начинает ощущать очень нехорошее для себя чувство. От Творца она начинает ощущать, что она желает получить, а Творец, он желает только дать. И тогда в этой стадии, в четвертой, вследствие этих двух воздействий, с одной стороны, я желаю алчно захватить, получить все, что существует на уровне Творца. Как бы его самого заставить на себя работать. Чтобы он все отдал, что у него есть мне. Такое хорошее желание есть здесь у меня, с одной стороны. Такое законченное, самое сильное. И с другой стороны, я начинаю ощущать, что я в этом своем желании полностью ему противоположен. Творцу. И тогда у меня возникает из этих двух составляющих то, что называется стыд. Ощущение разницы между ступенями дающего и получающего. И этот стыд – это ощущение получающего во мне настолько сильно, что я прекращаю получать от него наслаждение. Вот эта четвертая стадия в итоге, следующее ее состояние, здесь прошло у нас 4 стадии. А следующее ее, это уже не стадия. За ними больше нет стадий развития желания. Затем за ними есть только ощущение внутри этой малхут, этого желания. Ощущение стыда. И вследствие ощущения стыда она говорит, я не желаю ничем вообще пользоваться. Я не хочу, чтобы это чувство во мне вызывало стыд. И вот это исторжение, отдача обратно, отказ от получения наслаждения света называется сокращением. Сокращение. Или цимцум алиф. Первое сокращение. Цимцум – это сокращение, алиф – это первое. Первое сокращение желания. То есть желание сокращает себя, не желает использовать себя как получатель, как получение, как объем, который можно наполнить, заполнить. Это подобно тому, как я нахожусь у стола, со всевозможными угощениями, но рядом стоит хозяин, который, в принципе, от всего своего большого сердца предлагает мне откушать. И я страстно желаю вообще всех этих наслаждений. Но хозяин своим присутствием, тем, что он дающий, находится рядом со мной, вызывает во мне стыд. Настолько большой, что я просто не могу ничего взять со стола. В таком состоянии находимся мы с Творцом. А теперь надо только исправить это состояние. То есть, как бы мне получить вот это сердце к себе? Чтобы я, пользуясь своим желанием и таким же сердцем, как у него, на отдачу, мог бы все бы это взять в себя, и при этом не получением бы это считалось, а отдачей ему, хозяину, Творцу. Тогда бы мы с ним были полностью эквивалентны и равны. То есть в наших условиях, в нашем мире, в нашем состоянии единственное, чего нам не хватает, раскрыть Творца как дающего, себя как получающих, две силы, два компонента, которые существуют в мироздании, и установить правильное взаимодействие, правильную связь, коммуникацию между нами. В этом заключается практически вся каббала. Каббала в переводе означает «получение». Наука каббала – наука получать. Правильно получая от Творца, мы отдаем Ему, становимся равными при этом хозяину. То есть хозяин просит, чтобы я у него откушал. Я не могу у него взять, потому что я ощущаю стыд. Как мне сделать так, чтобы я все бы принял бы в себя, и это было бы эквивалентно отдаче хозяину? В таком случае мы становимся равными хозяину, равными Творцу, полностью наполняемся вечностью, совершенством, всеми наслаждениями, непрекращающимися, непреходящими, и в итоге обретаем вечность, совершенство, мы возносимся выше нашего мира, выше нашего вообще тела, нашего состояния, еще будучи в нашей жизни. Мы начинаем видеть ту часть мироздания, которая сегодня от нас скрыта. Кроме этого маленького мирка, в котором существуем мы под всеми мирами, мы начинаем подниматься постепенно и достигать самого наивысшего состояния, кетер, Творца, становясь равными Ему. Это обязан человек сделать в течение своей жизни. Пока он этого не достигнет, он будет нисходить вновь и вновь, рождаться в нашем мире, пока не выполнит своего предназначения. Значит, первый шаг для следующего состояния, вот он уже здесь совершен. Творение, Малхут, сократило себя и говорит: «Я не желаю от тебя, хозяин, ничего получать. Ты мне выставил угощения всякие, а они полностью совпадают с моим желанием. Абсолютно полностью, потому что с помощью света создан сосуд. С помощью наслаждений создано желание на них. То, естественно, они полностью подобны, совпадают по количеству, по качеству. Но ты проявляешь себя как дающий, и я не могу этого переносить. Для того, чтобы перестать ощущать себя получающим, я перестаю получать». Происходит то, что называется цимцум алиф, сокращение желания. То есть желание остается. Его никуда не уберешь. Его нельзя аннигилировать куда-то, стереть. Но можно перестать им пользоваться. То, что мы видим, когда, будучи в гостях, от стыда сдерживаем себя и просто не можем ничего взять со стола, хотя, в общем-то, желаем. Есть здесь такие крайние состояния, не то, что у нас в наших маленьких желаниях, а чем больше желания и наслаждения против них, и причем и противостояние Творца тут рядом с нами, в духовных мирах, в духовных состояниях эти ощущения просто ужасные по своей мощи. Но они напоминают то, что мы иногда и чувствуем на себе. Так вот, первое, что ощущает на себе творение, ощущение стыда, и происходит с ним действие сокращения. А после сокращения что же оно думает делать? Что можно еще сделать? Есть хозяин, есть я, есть угощение. Я ощущаю, что угощение могут меня насытить, с другой стороны, я ощущаю стыд. Что придумать? И здесь есть очень простое тоже состояние, которое у нас встречается с вами, когда мы находимся в гостях. Хозяин давит на нас и говорит: я же все приготовил ради тебя. Как это ты не будешь у меня ничего пробовать? А гость говорит: я ни в коем случае не буду от себя ничего брать, я все от себя отталкиваю, я ничего не желаю. А хозяин снова давит: сделай ради меня, получи ради меня, окажи мне удовольствие, ты меня обижаешь. А гость говорит: нет, я не хочу. Что значит не хочу? Мне стыдно, я хочу, не хочу быть получающим. А хозяин давит: ну, пожалуйста, получи. Ты не получаешь, ты не делаешь наслаждения. И здесь возникает совершенно новая ситуация. Когда хозяин давит на гостя, чтобы тот получил, хозяин этим выражает свое внутреннее желание получить, насладиться от гостя. Он говорит гостю: ты получаешь, это тебе кажется, что ты получаешь, у тебя есть желание получать. Это не желание получать, если ты им будешь пользоваться, ты мне делаешь одолжение, ты мне даешь наслаждение. Вот если возникает правильная вот эта вот циркуляция между ними взаимоотношений, а оно зависит от взаимной любви друг к другу, тогда каждый, давая другому, получает от другого, получение является отдачей. И в таком случае гость может начинать получать от хозяина, потому что он при этом наслаждает хозяина. Значит, все зависит только от чего. Вот Малхут сейчас решает. Она говорит так: да, во мне существует желание. Я сейчас ощущаю, что ты на меня давишь своим наслаждением. Я перед своим желанием получить поставлю так называемый экран. Когда я ощущаю наслаждение, я его сразу же от себя отталкиваю, не желая вообще его воспринимать. А затем я начну делать расчет. Вот до того, как я приму в себя, до того, как я начну получать в себя, я сейчас сделаю расчет. Какой это будет расчет? Сколько я могу принять угощений для того, чтобы они были не ради моего наслаждения, а ради наслаждения тебя? Как мы в гостях. Я немножечко что-то беру, так-то, хотя хочу, в общем-то, все. Но я беру столько, чтобы не ощутить себя дающим, якобы давая этим наслаждение хозяину. Ради него я это делаю, а не ради себя. То есть здесь очень четкое в кли есть внутреннее напряжение, работа, чтобы получать только ради отдачи. Таким образом, вот это желание получить становится равным или эквивалентным Творцу. Оно ему отдает. Вот эта вот ограничивающая сила, которая не дает наслаждению сразу зайти в желание, называется экран, или на иврите называется масах. Масах. Экран. Свет приходящий называется ор яшар. Прямой свет. Отталкивая наслаждение, называется орхозер, обратный свет. И затем, когда оно получает кли, желание получить или кли. Когда она получает какую-то часть угощения, такая часть называется орпними. Оставляемая часть, которая не вошла внутрь, называется ормакив, окружающий свет. Мы с вами практически изучаем сейчас психологию. Каббала – это психология души. Пока это желание, мы еще не называем это желание душой. Значит, после цимцум алиф, первого сокращения, у нас возникает совершенно новая работа в творении. Оно стоит напротив Творца, как гость стоит против хозяина и начинает с ним разговаривать на языке стыд, наслаждение, желание мое, желание твое. И вот происходит здесь такой перерасчет связи, коммуникации, взаимной любви, взаимных наслаждений между ними, таким образом, чтобы система уравновесилась, чтобы каждый получал и каждый отдавал в равной степени. Если это происходит после правильного расчета, то кли принимает в себя эту часть света, оно в этой мере становится равным Творцу. Вот это первая порция внутри себя света, которую кли приняла после цимцум алиф, и называется парцуф. То есть вот эта вот часть наша, которую мы здесь с вами нарисовали, называется парцуф. Парцуф в переводе – это лицо. То есть первое предъявление себя Творцу со стороны творения. На следующем занятии мы с вами будем уже изучать строение парцуфим, то есть как вот эти все последовательные такие получения света от четырех стадий прямого света, затем произошло цимцум алиф, затем вот этот первый парцуф. Этот первый парцуф будет называться Гальгальта. Затем второй парцуф Аб. Третий парцуф Саг. Затем Ма, Бон. И такие пять парцуфим и образует нам наш первый мир, который называется Адам Кадмон. Вопросы, ребята, пожалуйста.
Извините, вы не скажете, как сразу появляется вот этот стыд, потому что там есть два противоположных сила. Один отдает, второй там всегда готов принимать. И вдруг появляется стыд. Как это, откуда сразу взялся и появился стыд?
Я объясню еще раз. Творец выступает один раз как источник наслаждения, как свет, который строит желание насладиться. И с другой стороны, когда это желание сформировано, и оно желает насладиться, он проявляет себя не как источник наслаждения, а как дающий. А внутренне можно написать как любящий. Что значит дающий? С какой стати дает? И вот это вот второе влияние от Творца вызывает в творении стыд. Стыд, то есть, я не такой, как он. Если он дает, а я получаю, на это дело нет стыда. Просто так, если он дает, а я получаю. Да потому что он меня создал. Да потому что все, что во мне от него, он создал наслаждение, он его наполняет. Поэтому человек, который не ощущает Творца, или человек, который не ощущает себя получающим от кого-то, чувство стыда не ощущает. Как животное. Или неразвитый человек. Или от которого скрыто, что ему кто-то дает. Кто-то к нему хорошо относится. Как только человек действительно начинает ощущать бескорыстную любовь от чужого, от противоположного, это вызывает в нем стыд. Это закон природы, мы тут ничего не можем сделать. Мы говорим о законах. Не то, что здесь какая-то мораль, какие-то психологические какие-то процессы, воспитание. Мы все с вами потом будем разбирать. Ничего этого нет. Есть четкие законы, силы, гены, которые все обуславливают. Все наше поведение, все наши реакции, все наши мышления, все, что происходит и произойдет с нами, все заранее обусловлено. И мы дальше будем с вами изучать, каким образом с этим работать. Мы узнаем, кто мы такие внутри себя, по всей своей структуре, окружающий наш мир и так далее. Так вот, два воздействия Творца, как дающий, любящий, и как источник наслаждения, они вызывают в нас два противоположных свойства. Желание насладиться с одной стороны и стыд, разницу между нашими отношениями друг к другу с другой стороны. Пожалуйста, следующий вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а почему свет, который приходит в вина, называется светом милосердия?
Из Творца исходит только один свет. Он абсолютно как бы аморфный. Но кли, само творение, если оно желает получить этот свет, оно его ощущает как хохма, один вид его света. А если оно желает стать подобным Творцу, то оно ощущает наслаждение от своего желания стать подобным Творцу, и тогда это называется хасадим. То есть в том же свете я вижу две как бы модификации, два ощущения. Или я его хочу ощутить как наполняющий, тогда это ощущение во мне называется хохма. Или я хочу стать таким же, как он, дающим, тогда я ощущаю внутри себя то, что называется хасадим. Эти все ощущения, они внутренние, в творении. А сам свет не имеет никакого названия. Ни хухма, ни хасадим. Просто высший свет. Так же, как и мы воспринимаем наш мир. Мы не знаем, что находится в нашем мире. А то, что мы воспринимаем, этому мы даем название согласно нашим ощущениям.
Пока вы читали лекцию, мне на ум пришла сказка «Золотой рыбки» Александра Сергеевича Пушкина.
Да.
Там два персонажа, старик и старуха. Старик ловит эту бедную рыбку, значит, передает желание старухе. Старуха поднимает свой эгоизм, как бы растет. Вот она уже там царица, потом она хочет быть вместо рыбки, владычицы морской. А старик все, значит, вот как бы у нее на услужении так и остается. Вот мне хотелось бы вот в этой, в свете этой теории, как бы вы прокомментировали позицию старика и старухи? Спасибо.
Дело в том, что и старик, и старуха, они желают получать. Только старик удовлетворяется малым, а старуха абсолютно всем, включая саму рыбку. Здесь, в четвертой стадии, вы правы, творение развивает в себе желание обладать Творцом. Огромнейшее желание. Но это желание необходимо испытать. Иначе ты не сможешь стать таким, как он. Ты должен знать, кто он, что в нем, кто он такой, на каком уровне, что он делает. Что... То есть все, что и кто о нем, творение обязано знать. Иначе оно не сможет просто подняться до этого уровня. Поэтому желание получить всю ступень Творца в четвертой стадии и называется исходным творением. Но следующая ступень – стыд. И поэтому следующее действие – сокращение. Вопрос. С первого ряда.
Здравствуйте.
Да.
У меня вопрос. Действительно ли у Малхут есть свобода воли в вопросе выбирать, получать или не получать свет? Или это тоже иллюзия, данная ей Творцом? Спасибо.
Сейчас, в данный момент, мы с вами говорим о распространении миров, мира, творения сверху от мира бесконечности. Это вот это Малхут в четвертой стадии. Четвертая стадия, полностью наполненная светом, которая желает полностью все получить от Творца. Она называется мир бесконечности. Мир – это вообще состояние творения. Мой мир. То есть, мое состояние. Так вот, Малхут в этом полностью на полном состоянии называется мир бесконечности. С этого состояния, сейчас мы с вами будем изучать нисхождение, как я уже говорил, по пути Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Яцера, Асия и до нашего мира, этот мир. Естественно, все, что здесь происходит, и что происходило до мира бесконечности по четырем стадиям и далее до нашего мира, это все четкие физические законы, в которых нет еще никакого чувствительного элемента, чувственного элемента. Сопоставление векторов и сил между собой, их сложение, взаимное вычитание, комбинации их порождают всевозможные вот эти элементы творения, так называемые парцуфим и миры. Есть у нас вот эти вот пять миров. В каждом из миров, как мы с вами говорили, есть пять парцуфим. Всего у нас, значит, и каждый парцуф состоит еще из пяти сферот. И всего у нас есть сверху вниз вот таких вот 125 ступеней, 5 на 5 на 5. Это 125 ступеней нисхождения или последовательного скрытия Творца вплоть до нашего мира. Затем наступает такой порог, который называется махсом. Махсом можно перевести как шлагбаум, как полностью закрытая такая, ну, зависть такая, которая отделяет наш мир от всех этих духовных миров. И на всем этом нисхождении нет совершенно еще творения, то есть того, кто чувствует, где он находится, что он еще вообще, что он уже существует, появился, ощущает себя как лично существующим. Еще этого нет. Затем в нашем мире происходит развитие природы неживой, растительной, животной и человеческой на протяжении тысячелетий, допустим, 40 тысяч лет последних, да, существует человечество. И далее оно идет до нашего времени. И вот здесь вот где-то в 21 веке мы с вами, находясь, начинаем из себя ощущать рождение человека. Мы еще не люди. Человек – Адам. Адам – это в переводе с иврита «человек». Так вот, Адам – это тот, в ком появляется точка желания. Желание. Подняться по этим 125 ступеням и стать таким, как Творец. Выполнить, вот, реализовать именно то желание, которое существует здесь в Малхут. Только не реализовать тем, что все получить от Творца. Как у гостя, который находится перед хозяином, есть желание все взять в себя. Но он находится в состоянии стыда. В нас потихоньку раскрываются возможности этот стыд обратить в противоположное действие, в отдачу. И стать таким образом равным хозяину, равным Творцу. Так вот, вот это вот желание к чему-то высшему, которое есть в зачатке у людей, оно и является зачатком будущего человека в человеке, в земном человеке. Потому что во всех остальных наших действиях и наших желаниях, кроме достичь уровня Творца, мы абсолютные роботы. В семье, в жизни, в работе, где бы ни было и что бы ни было. Только вот в этом, в одном нашем желании достичь уровня Творца, стать такими, как Он, в этом проявляется у нас свобода воли. Во всех остальных наших желаниях никакой свободы воли нет. Но это мы с вами еще будем изучать, а затем мы обнаружим в себе на самом деле эти качества, выявим их, начнем ощущать из них высший мир Творца и постепенно налаживать связь между нашим миром и высшим миром. Реально в нашем мире существуя здесь, как мы сегодня вместе с вами. Только добавим к той явной картине мира нашей, сегодня ощущаемой, и скрытую картину, сегодня неощущаемую, которая станет явной нам. Я на этом попрощаюсь с вами на сегодня. Спасибо вам за внимание. До свидания через неделю. Будьте здоровы.